курляндском деле здесь у поляков никакими мерами ничего исходатайствовать нельзя. И хотя умные люди между ними рассуждают, что силу и не могут одолеть, если курляндцы хотя одни сами собою заупрямятся, но все хотят попытаться, может быть, и удастся. Мы с своей стороны должны курляндцев обнадеживать, что будем защищать их права. Но при этом мы не должны их пугать, ибо в этом деле остался только один ласковый способ. Приходится действовать одним, потому что на прусского короля нет надежды. Скорее, надо бы ожидать тайного согласия с поляками. Король польский еще болен и раньше 3 недель сюда не приедет. Между тем, вольница польская все по деревням живут, и до прибытия королевского мало их съедется. Флеминг также умирал, а теперь оба, и король, и Флеминг, ожили, и когда съедутся, будет назначена конференция. А что на ней произойдет, о том можете узнать от бывшего при здешнем дворе министра князя Долгорукова, ибо уже несколько лет сряду всем нашим министрам дается один ответ. Но если таких бывалых и искусных людей ни с чем отправляли, то мне нечего ждать. Я неоднократно доносил, ясно изобразив все дело, и удивляюсь, что до сих пор не присылают мне никакого указу, как далее поступать, а по данной мне инструкции больше делать нечего, ибо поляки, видя только наши словесные представления и не опасаясь никакого действия, не могут быть приведены к резону. Хотя бы велено было мне говорить в прибавку, что если не отменят своего решения, то силою будем их удерживать, и комиссаров в Курляндию не пустим. Так поступает с ними цесарь. Если поляки не дадут удовлетворения за пограничные обиды, то он пошлет полк или два в те места, где была сделана обида, и сделает сам себе удовлетворение. Не теперь, а со временем не миновать и с нашей стороны того же. Князь Иван Юрьевич Трубецкой пишет ко мне из Киева, чтобы я жаловался здесь на тамошние обиды, которые становятся нестерпимы. Но здесь жалобами можно достигнуть только того, что назначат комиссаров для развода пограничных ссор, и когда съедутся, бог весть. А между тем обиды делаются по-прежнему. К тому же в наших пограничных делах заинтересован каждый шляхтич, ибо наши беглые русские почти у каждого есть. И церквей греческого исповедания множество в шляхетских имениях. Но кто заставит их добровольно выдать беглых? Поневоле надобно будет последовать примеру цесаря. Изволили вы упоминать о русском ордене для Мантейфеля, но он ему не надобен, потому что уже польскую ленту носит. Да и Флеминг никакой другой не носит, кроме польской. К тому же ни Мантейфеля, ни Флеминга лентами не склонить на нашу сторону, ибо старый противный дух еще в них находится, и если бы саксонцы не боялись нас, то давно бы в Ганноверский союз стали склоняться. Впрочем, оставлю это в глубочайшее рассуждение другим, которые только любят поперек въезжать, зная и не зная состояние дел». В марте 1727 года приехал в Варшаву курляндский депутат Медем с просьбой от курлянцев, чтобы их оставили при прежних правах, и никакой комиссии о перемене их правления не было бы. Когда эта просьба была прочтена в совете, собранном у примаса Потоцкого, то все присутствовавшие единогласно закричали, что такого бунтовщика и присланного от бунтовщиков надобно взять под стражу и судить, что и было исполнено. «Мы, — писали Ягужинский и Бестужев, — при таком их диком поступке не знаем, что делать. Если прямо вступиться в дело, то их пуще разъяришь. Если же дать им волю, то пуще загордятся. Будем смотреть, как лучше поступить. Что касается до отправления комиссии в Курляндию, то гетманы послали уже 3 подтвердительные указы к войску, чтобы готово было к маю. Войско станет у границ курляндских, чтобы войти в эту страну по первому требованию комиссаров. Хотя это грозное войско и не очень опасно, потому что невелико, Однако, если им позволить отправить свою комиссию, то легко могут осмелиться сыграть Торнскую трагедию. Дело зависит от мудрого расположения Вашего Величества и от милостивой защиты бедной Курляндии. О разделении Курляндии на воеводство поляки больше не думают. Хотят оставить правительство немецкое. Только не хотят слышать об избрании нового герцога. На наши представления в пользу Курляндии один жестокий ответ, что мы в их домашние дела не имеем права мешаться. От других министров помощи никакой не имеем. Ягужинский не утерпел, чтобы не задеть Меньшикова, который въехал поперек в курляндское дело. Были обвинения и на Ягужинского. До нас дошло следующее любопытное письмо Михаила Бестужева к сестре княгине Аграфене Петровне Волконской. «Из вашего письма уведомился я, что Свешников по приказу Павла Ивановича Ягужинского старается, чтоб Голембовскому быть здесь, в Польше, резидентом, и что уже о том Свешников Алексею Васильевичу Макарову говорил. Я даю на рассуждение. Сходно ли это с интересом нашим, чтоб поляку быть министром в Польше, и как можно ему дела поверить? Можно поляку быть нашим министром при другом дворе, как Ланчинский в Вене, а не при польском. Злясь на то, что его здесь не оставили, о чем его старание было, он хочет, чтобы мне не быть, и рекомендует такого человека, которому быть нельзя. К тому же у Голембовского не те поступки и не те ухватки, какие следует министру иметь». Сию цедулку можете показать Антону Мануиловичу Дивьеру и всячески до того не допускать, представляя означенные резоны. Павел все сватает дочь свою за поляков, а из Москвы велел себе привезти всякого запасу и на продажу китайских вещей и мехов в той надежде, чтобы ему здесь остаться. Усмотрел я, что Свешников Макарову говорил от Павла о Голембовском, чтобы ему в Польше резидентом быть. Не извольте этого допускать для того, как поляку в Польше дела поверить. И так Павел худо делал, что ему все открывал. Я об этом уже к вам писал, как скоро проведал, что Павел приказал Свешникову о нем стараться. О поездке моей за королем надобно умолчать. Я для того писал, думал, что Павла оставят здесь». А теперь, так как он поедет отсюда, то надобно умолчать. Разве сами повелят ехать, и на то надобны деньги. Можешь узнать дружбу ко мне Павлову из того. Голембовского хотел сделать резидентом, а о себе писал к тестю своему, канцлеру Головкину, чтобы ему здесь остаться, а меня бы копнуть. Он же, будучи пьян, одному саксонскому министру говорил, чтобы ему король дал здесь староство. «Я здесь останусь, а в Россию ныне не поеду». И разных других речей множество болтает, как напьется пьян. Что мерзко слышать. Не только министру неприлично так говорить, но и простому человеку не следует. Одним словом сказать, человек этот совсем плох. Я чаял... В нем больше пути и дела. Антон Мануилович Дивьер справедливо об нем рассуждает. Истинно, я в нем чаял больше проку, а теперь вижу, что просто ветреница. Что ни говорит, слушать нечего. Нам он приятелем не будет, извольте в этом свои меры взять. Он писал о секретаре Голембовском, который находится при мне, чтобы его сделать здесь резидентом. Но так как этот секретарь поляк родом, и ему одному поверить дел здесь нельзя, то Ягужинскому, как полномочному, здесь быть и другому с ним. Этот секретарь Голембовский не такой человек, чтобы ему министром быть. Бог его таким не сделал. И он, кроме языка, не только в резиденты, и в секретари не годится. Он Ягужинскому угождает сватаньем дочери его за поляков, также и племянницу его, Ивана Головкина дочь. И так как Павел сделал Ланчинского поляка министром в Вене, то и этот того же от него хочет. Правда, что Ланчинский в дело годится, при том же он при немецком дворе. А поляк при польском дворе опасен, хотя бы и годился, и нельзя его пускать во все письма глядеть, как Павел делал. А я до того не допускал. Изволь об этом с Антоном Мануиловичем в конфиденции поговорить, чтобы никак до этого не допустить. Также Павел писал к Макарову, чтобы домогаться о голубой ленте Лосу, который у нас прежде посланником был, да другому, обер-шталмейстеру королевскому. Кстати ли это? Король им и своей ленты не даст, которая не в таком почтении, как наша. Разве красную ленту, то пусть дают. Павел только хочет через это показать силу свою, будто он у нас при дворе силен. Об этом также скажи Антону Мануиловичу, чтоб не допустить. Дивьер должен был взять свои меры и взял. 21 января 1727 года он писал императрице из Метавы. «Сказано мне за тайну убиратами, что министр Вашего Величества при польском дворе будто бы никакого старания к урлянском деле не имеет, и будто под рукой полякам говорит, чтобы они никакого опасения не имели, потому что Ваше Императорское Величество в курлянском деле никакого им помешательства делать не соизволите, и хотя я во всем им не верю, однако бешенство его что-нибудь может сделать». Дивьер бездоказательно обвинял Ягужинского в том, что он действовал в Польше вопреки русским интересам. То же обвинение легло на Меньшикова в шведских делах и легло с доказательствами. В конце царствования Петра Великого мы оставили в Стокгольме представителем России Михаила Петровича Бестужева. Уведомляя графа Головкина о разнесшейся по городу вести о кончине Петра, Бестужев писал: «Доброжелательные и добрые патриоты от всего сердца опечалились, а я в такую алтерацию и конфузию пришел, что не могу опомниться, и лихорадку получил, однако через силу ко двору ездил и увидал короля и его партизанов в немалой радости». Новый государыне Бестужев писал: «Двор сильно надеялся, что от такого внезапного случая в России произойдет великое замешательство и все дела не спровергнутся. Но когда узнали, что Ваше Величество вступили на престол и все окончилось тихо, то придворные стали ходить, повеся нос. Таким образом, этот случай открыл сердцам многих людей. Намерение здешнего двора было в мутной воде рыбу ловить. Надеялись, что герцог Голштинский принужден будет выехать из России, от которой не будет иметь более поддержки, и тут можно будет вести кассельские интриги и умножать свою партию. Эта надежда превратилась в дым вступлением на престол Вашего Величества. Партия герцога Голштинского здесь теперь не уменьшится, только при нынешних конъюнктурах надобно ее ласкать, а врагов приводить на истинный путь умным и приятным обхождением». Шведским послом к петербургскому двору, кроме прежнего, Цедер Крейца, назначен был один из галштинской партии, барон Цедергельм. Бестужев просился приехать вместе с ним в Петербург, чтобы участвовать непосредственно в переговорах и получить подробнейшую инструкцию. Это ему было дозволено. Но потом Бестужев уже не возвращался в Стокгольм. Объяснением этому служит отношение его к галштинскому министру в Швеции Рейхелю, зятю Басевича. Перед отъездом в доме Цедергельма Рейхель подошел к Бестужеву и начал его упрекать во вражде к нему, в желании удалить его из Стокгольма и в неблагодарности, потому что своим настоящим положением Бестужев был обязан тестью его Басевичу. В заключение разговора Рейхель вызвал Бестужева на дуэль. Шведские вельможи потушили дело, помирили Рейхеля с Бестужевым. Несмотря на то, последний писал своему патрону Остерману, чтобы он постарался до его приезда в Петербург утушить злобу Басевича. Но злоба не была утушена. 7 августа 1725 года в Тайном совете, держанном в иностранной коллегии, Басевич подал мемориал, что Бестужева в Швецию не посылать и что герцог уже доносил об этом императрице. Вместо Бестужева в Стокгольм был отправлен чрезвычайным посланником флотский капитан граф Николай Головин. Новый посланник дал знать, что виднее всех вельмож в Швеции граф Горн, человек великого ума, и его нужно всевозможными средствами уловлять в русскую партию. В сентябре 1725 года Головин дал знать, что верные друзья предлагают усилить Ревельский флот, что должно произвести впечатление и помешать ганноверским интригам. А между тем в Стокгольме уже распускались слухи, что герцог Голштинский скоро явится в Швеции с русским войском для занятия престола. В декабре Головин доносил, что часто происходят тайные конференции у короля с министрами французским и английским, в которых бывает иногда граф Горн или гофмаршал Дибен. «Имею подозрение», — писал Головин, — «что эти конференции идут о славнейшей ганноверской альянсе, в которую ныне призывается Швеция». В конференции с комиссарами Сената министры французские, английские явно предлагали Швеции союз. Предложение перешло из комиссии в Сенат, причем поданы были письменные протесты от сенаторов Тейсена, Веллинга и Гилленборга. 1726 год Головин начал извещением, что доброжелательные обнадеживают его, что не допустят правительство свое приступить к Ганноверскому союзу. Но французские, английские министры деньгами привлекают многих на свою сторону и разглашают, что король и его партия дали им твердое обещание, что Швеция приступит к Ганноверскому союзу. Посредством денег и подарков знают они все, что происходит ежедневно в Стокгольме. 15 февраля граф Горн объявил Головину указом от короля и сената, что в сенате принято решение продолжать конференции о Ганноверском союзе и выслушивать дальнейшие предложения министров английского и французского, и обещал сообщить, что будет постановлено на этих конференциях. В Сенате же принято было решение не упоминать в конференциях о возвращении Шлезвига герцогу Голштинскому до окончания переговоров, при этом большинство голосов в Сенате оказалось у королевской партии. Несмотря на то, доброжелательные продолжали уверять, что Швеция никогда не приступит к Ганноверскому союзу, а барон Гепкин ручался, что из конференции ничего не выйдет, и просил Головина писать об этом императрице. В апреле граф Горн прислал в Сенат письмо, присланное к нему из Петербурга от шведского посланника при тамошнем дворе Цедеркрейца. Цедеркрейц извещал о разговоре своем с Басевичем, который будто бы сказал ему, что если шведское правительство будет действовать вопреки интересам герцога Голштинского, то Россия пошлет к берегам Швеции галерный флот с 30 тысячами войск.